В течение 2 месяцев он действовал по этой системе. Но потом разочаровался и в ней. Никто не верил, что он преувеличивает улов только в 2 раза, и его репутация вконец испортилась, поскольку такая умеренность ставила его в невыгодное положение среди других рыболовов. Поймав 3 маленькие рыбешки и уверяя всех, что поймал 6, он испытывал жгучую зависть к человеку, который заведомо выловил всего 1, а рассказывал направо и налево, что выудил 2 десятка. В конце концов, он заключил с самим собой соглашение, которое свято соблюдал. Оно состояло в том, что каждая пойманная рыбка считалась за 10, и еще 10 прибавлялся для почина. Например, если ему не удавалось вообще ничего поймать, он говорил, что выудил 10. 10 – это был наименьший улов, возможный при такой системе. Это был ее, так сказать, фундамент. А дальше, если моему пареньку и в самом деле удавалось случайно подцепить 1 рыбку, он считал ее за 20. 2 рыбки сходили за 30, 3 – за 40 и так далее. Система эта была настолько проста и удобна, что пошли разговоры о том, не следует ли принять ее для всей рыболовной братьи. Действительно, 2 года назад Комитет Ассоциации рыболовов на Темзе рекомендовал ее повсеместное применение, но старейшие члены ассоциации воспротивились этому. Они сказали, что идея не дурна, но множитель следует удвоить и каждую рыбу считать за 20. Если у вас найдется свободный вечерок, советую вам забраться в какую-нибудь маленькую прибрежную гостиницу и облюбовать себе местечко в баре. Вы непременно встретите там 2-3 закоренелых удильщиков, которые, потягивая пунш, заставят вас проглотить за 30 минут такую порцию рыболовных историй, что у вас потом целый месяц будет пучить живот. На 2-й день пребывания в Стритли мы с Джорджем и собакой, покинутые на произвол судьбы, Гаррис запропастился неведомо куда. Среди бела дня он вышел побриться, потом вернулся, потом ровно 40 минут начищал свои башмаки, и больше мы его не видели. Так вот, мы с Джорджем и собакой прогулялись вечерком в Уоллингфорд, а на обратном пути забрели в маленькую прибрежную гостиницу, чтобы отдохнуть, закусить и прочее. Мы вошли в общую комнату и уселись. Там был какой-то старик, куривший длинную глиняную трубку, и мы, конечно, начали беседовать. Он сообщил нам, что сегодня был славный денек, а мы сообщили ему, что вчера был славный денек. А потом мы все 3 сообщили друг другу, что, вероятно, и завтра будет славный денек. Джордж еще сказал, что урожай, кажется, будет отличный. После этого каким-то образом выяснилось, что мы здесь проездом и завтра утром двинемся дальше. Затем беседа прервалась и наступила пауза, во время которой наши глаза рассеянно блуждали по комнате. В конце концов они остановились на пыльном древнем стеклянном шкафчике, повешенном высоко над каминной полкой. В нем красовалось чучело форели. Эта форель просто загипнотизировала меня. Она была чудовищной величины. По совести говоря, я сперва подумал, что это треска. «А-а-а!» – сказал джентльмен, проследив направление моего взгляда. «Славная штучка, не правда ли?» «Совершенно необыкновенная!» – пробормотал я. А Джордж спросил старика, сколько она, по его мнению, весит. 18 фунтов и 6 унций, ответил наш приятель, поднимаясь и снимая с вешалки свой плащ. «Да», – продолжал он, – «3-го числа будущего месяца стукнет 16 лет с того дня, как я вытащил эту рыбу. Я поймал ее на Малькачич, пониже моста. Люди рассказали мне, что она завелась у нас в реке, а я и говорю, я должен ее поймать, и поймал ведь». «Пожалуй, в наше время немного вы найдете таких крупных форелей. Спокойной ночи, джентльмен! Спокойной ночи!» Тут он вышел, и мы остались одни. После этого мы глаз не могли оторвать от форели. Это была удивительно замечательная форель. Мы все еще смотрели на нее, когда у гостиницы остановилась повозка. Спустя некоторое время возчик вошел в комнату с кружкой пива в руке и тоже засмотрелся на рыбу.